Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Гэта Дзмітрый Панкавец. І сёння ў нас у гасцях стваральнік платформ «Голас і Новая Беларусь» Павел Лібер. Мы паразмаўляем пра лічбавыя пашпарты, пра тое, ці Беларусь застаецца IT-дзяржавай і калі пачнуцца перамены. Я нагадаю, калі вы знаходзіцеся ў бяспечным месцы, то калі ласка, стаўце ўпадабанні гэтаму і іншым відэа, а таксама падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода». Гэта моцна дапамагае нашай працы. Павел, прывітанне.
Привет.
Прайшоў год ад моманту старта платформы «Новая Беларусь». Могли бы тебе растлумачить, что это такое, вот для чайников потлумачиться?
Да, это самое забавное, это как в старой шутке, когда ты третий раз объясняешь, сам начинаешь понимать. Вот для нас спустя год мы сами начали понимать, что такое платформа «Новая Беларусь». То есть, ну, на самом деле прошел год с момента, когда мы выпустили мобильное приложение, которое стало точкой входа во всю эту экосистему. И, по сути, когда мы говорим про всю систему, то она старше. Это то, что мы делали потихоньку с 2020 года, когда мы выпускали там платформу для медицинских консультаций, помогали выпустить платформу для юридических консультаций, помогали выпустить там бизнес-хаб, мобильное приложение стало таким культурным хабом. То есть мы собираем какие-то кусочки интереса и пользы, куда мы можем привлекать белорусов и белорусок либо в стране, либо за рубежом, для того, чтобы они начали собираться в условное цифровое сообщество внутри этой всей экосистемы. То есть либо вокруг культурных событий, либо вокруг какой-то социальной пользы, либо вокруг какой-то практической пользы для себя. То есть и, в принципе, когда мы сейчас объясняем сами себе, кто мы так и говорим, что мы экосистема, в которую мы приводим белорусов и белорусок в стране и за рубежом, для того, чтобы они могли собраться вместе. И дальше есть очень следующая важная часть. Идентифицировать свои проблемы и научиться их решать. Потому что мало просто собраться вместе. Проблема белорусской нации, как мне кажется, сегодня в том, что мы очень разрозненные, нас разбросало по всему миру, часть людей находится в стране. А что делать дальше, непонятно. Потому что санкции не помогают, внимание к Беларуси как бы ослабляется, 150 джипов все еще не поехали завоевывать как бы свободу для белорусской нации. Получается, что в целом приходишь к осознанию, что наши проблемы, кроме нас самих, собственно-то, никому и не интересны. Но если это так, значит, нам надо учиться их решать самостоятельно. И вот это очень сложная штука, менталитетная штука, потому что мы не привыкли решать свои проблемы. И вот первая часть, которую мы сейчас делаем, это мы в рамках цифровой экосистемы собираем людей вместе. Следующая часть, которую мы хотим делать, это, соответственно, мы хотим более активно вовлекать этих людей в то, чтобы они, наконец, начали создавать что-то для себя сами, не дожидаясь, пока кто-то это сделает за них. У нас для этого был вот пилотный проект, который назывался «Налоговый проект» в этом году. Когда...
Ну, это проект, который помогает людям, как правильно заплатить податки, правильно?
Да, 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 да. Это когда люди как бы отдали часть своего благотворительного налога, и сейчас у нас появится два проекта на выходе. То есть один это будет белорусская библиотека в Литве, вот ей уже, кстати, скоро совсем можно будет воспользоваться. Второй это будет там англоязычный портал по истории Беларуси для заграничных, для иностранных историков и журналистов в Польше, да. И получается, что это вот пример того, что люди собрались, что-то там сделали, сделали публичную дискуссию, нагенерировали идеи, выбрали два проекта, делают два проекта. Два проекта появятся. Да, и вот эту модель мы хотим реплицировать, но она возможна на большом объеме, только если ты имеешь достаточно много людей в платформе.
А сколько у вас людей в платформе?
Сейчас около 60 тысяч уже. Мы посмотрели это во всей экосистеме. Кто-то пользуется, например, всеми продуктами, кто-то пользуется только медицинскими консультациями, кто-то пользуется только афишей.
Но вы, напомню, чекали на большую все-таки афишу.
Да, да. Мы изначально думали... На самом деле мы не сильно разошлись. Мы думали, что у нас будет 75 тысяч к концу года. Вот их 60, это меньше, чем мы ожидали. Как бы мы понимаем, почему. Потому что, во-первых, мы сами там себя запутали с темами про цифровое государство, про все остальное. Во-вторых, как бы потому что люди гораздо менее активно вовлекаются в какие-то вещи, особенно если они их не до конца понимают. Ну и в-третьих, потому что в целом мы понимаем, что мы еще не нащупали какое-то количество там ежедневных интересных, полезных вещей, которые мы людям можем давать. И, соответственно, в этом направлении мы работаем и будем там работать в следующем году. Вот сейчас около 60 тысяч, мы понимаем, что если мы сейчас запустим продолжение вот этого налогового проекта в следующем году, из этих 60 тысяч вовлечется, ну, в лучшем случае 6 тысяч, а скорее там 2 тысячи, да, или 3 тысячи. Угу. Потому что это всегда процент от процента от процента. Но они вовлекутся, потому что они увидят, что в прошлый раз что-то полезное произошло, и получилось два каких-то абсолютно реальных проекта. Да? И когда люди видят, что что-то получается, когда люди видят, что в чем-то можно участвовать, и это дает результаты, они будут вовлекаться активно. Поэтому наша стратегия – это как раз-таки собирать людей, как бы и дальше вот постепенно увеличивать то количество людей, которые могут участвовать в таких гражданских активностях. Потому что сегодня это будет библиотека в Литве, а завтра это может быть... не знаю, онлайн-программа по образованию для детей дошкольного возраста по белорусскому языку, литературе и истории, да, потому что, как бы, в Беларуси, я думаю, от белорусской истории скоро останется одно только воспоминание, судя по тому, что мы видим в новых учебниках. И есть очень высокий запрос от родителей, чтобы дети учились по старым программам. Поэтому вот мы, как бы, плавненько движемся в эту сторону.
Год назад вы так само казали про идею личбового паспорта. И она цалком похована, это еще не?
Нет, она, кстати, наоборот, достаточно активно развивается. И я думаю, что она нам может пригодиться, особенно в ближайшее время. То есть за это время мы успели разработать как раз-таки вот этот модуль цифрового паспорта. То есть это возможность выпустить цифровой аккаунт на основе реального белорусского паспорта. Почему это важно? Потому что... если мы говорим про какие-то глобальные электоральные события, например, там референдум или выборы или еще что-то, то у нас встает задача, как нам идентифицировать и дедуплицировать белорусов в цифровом пространстве. И нет на сегодня никаких супернадежных способов, кроме белорусского паспорта. Да? Соответственно, как бы вот мы сделали технологию и через партнеров плюс сами, когда можно отсканировать свой паспорт, вот так вот покрутить головой, как бы он тебе выпускает аккаунт, мы знаем, что ты белорус там, или белоруска, и у нас есть хэш твоего идентификационного номера, который уникален между людьми, да, и с этим можно идти на выборы, и мы совершенно точно знаем, что мы до выборов допустили уникальных дедуплицированных людей. То есть это достаточно важно, потому что если мы идем по вот этому пути, когда мы строим полноценные политические модули, то там все равно появляется элемент выборов. Там, где появляется элемент выборов, появляется элемент вопросов к доверию и всему остальному. И тебе так или иначе нужно, соответственно, отвечать на эти вопросы, объяснять, как, собственно, люди в этих выборах участвуют. Мы запускали публичное тестирование на 130 человек, вот как раз которые проходили весь этот путь получения такого цифрового аккаунта на основе паспорта. Собственно, мы собрали с них отзывы. Мы сейчас выпускаем вторую версию этого продукта, потому что отзывы показали, что ее нужно упрощать. У нас достаточно сложное технологическое решение здесь. Из-за того, что мы как платформа не хотим хранить никакие данные у себя, то мы использовали децентрализованные системы. То есть, по сути, у человека есть отдельное приложение, которое является криптокошельком, но не для денег, а для данных, и все его паспортные данные складываются туда, и он сам решает, какой системе потом, в каком объеме их давать. Ну, то есть, как бы это, с одной стороны, очень хорошо и безопасно с точки зрения сохранности данных и персональной ответственности за собственные данные, с другой стороны, добавляет достаточно много шагов в этом процессе, поэтому мы сейчас переделываем чуть-чуть решение, чтобы процесс получения такого ID и голосования, они были там не в 20 шагов, а в 10 шагов хотя бы. Ну, потому что, как я уже сказал, мы тоже учимся, и, в принципе, но для нас очень круто, что мы смогли сделать работающее решение. Сегодня, на самом деле, очень мало таких работающих решений именно с децентрализованным хранением данных на всех этапах.
А что будет давать такие личбовые паспорты?
Ну, вот, например, если... тот же КС захочет провести выборы по паспортам, то вот у нас есть готовая технология, которая позволяет это сделать. Полностью получить аккаунт на основе паспорта и поучаствовать в голосовании. У нас голосование тоже полностью децентрализованное на блокчейне, в котором можно потом провалидировать все транзакции. Ты получаешь специальный код, ты можешь проверить, что твоя транзакция в блокчейн записалась с правильным голосом, что дает гораздо больше прозрачности. То есть, ну, полноценно можно провести выбор. Я не уверен, что КС будет это делать, потому что мы понимаем, что там паспорта это сегодня достаточно сильно порог, который надо преодолеть человеку ментально, чтобы пойти сканировать свой паспорт. Как бы, но в принципе для каких-то серьезных электоральных ивентов это достаточно важная штука. И нам для развития платформы это очень нужно, потому что мы все равно придем к электоральным ивентам.
Но, коли, скажем, вот у меня такое еще питание, коли КС так захочет все-таки заработать, вы гроши у них будете брать у КС, как такую процедуру провести?
Я думаю, что мы нет, но тут есть интересная штука. Поскольку мы работаем с партнерами, то есть, например, у нас для identity verification, ну, то есть идентификации личности человека, используются партнеры. Это компания Verif, которая берет за это деньги. То есть там порядка 3 евро разово, но все равно это деньги. Да? И тогда, соответственно, если мы что-то такое будем делать, то это, по сути, будет оплата только работы партнера. То есть мы не видим смысла брать с них деньги за наши собственные решения, потому что юридическая работа сложнее, чем результаты.
Крыху з іншої сфери питання, а пашпорт, реальний пашпорт Новой Беларуси, вы верите цель?
Я в него верю, и мы достаточно плотно общались с кабинетом, и мы же помогали кабинету, вот это как раз тот случай, где мы еще раз выступили как партнер, мы использовали голос для того, чтобы собрать предварительный спрос на этот паспорт, да, и в итоге получилось, что, по-моему, 62 тысячи в итоге было, там сначала было 53 или 54, потом Лукашенко издал свой указ, и там люди вспомнили, что где-то было голосование, пошли и доголосовали, их стало там 62 с копейками. И это был достаточно хороший результат, потому что ради чего вообще затевался опрос? Вот кабинету надо понять, что им делать, печатать ли первую пробную партию паспортов. Первая пробная партия, она достаточно большая, несколько десятков тысяч, никто в меньшем объеме не печатает. С другой стороны, то есть партнеры, которые говорят, окей, а у вас точно там будет не 100 паспортов, да? С другой стороны, есть там страны Евросоюза, по которым сегодня кабинет ездит, и они тоже говорят, так а сколько у вас потенциально будет? Хоть кто-то, хоть примерно число можете сказать? И мы вот опять же сталкиваемся с тем, что мы не умеем отвечать на такие вопросы. Нам вроде бы всем очень надо, но как-то порознь, скорее в Твиттере и Фейсбуке, чем как-то централизованно собрать чьи-то мнения. И вот мы тогда использовали голос для этого, потому что там большая аудитория до сих пор, больше, чем 500 000 человек. И, в принципе, 62 тысячи там, паспортов предварительно уже было какое-то число. Да? И с ним кабинет может прийти к партнерам и сказать, ну окей, пусть их будет не 62, ну, там, а 30, да, но это все равно больше, чем 100. Да? Или к Евросоюзу там будет окей, 62, как вы можете верить или не верить, но вот то, что да, вопрос. И с этим гораздо проще вести переговор. Дальше, я так понимаю, что будет, скорее всего, напечатана эта пробная партия. А дальше начнется самая интересная штука. Это, собственно, кто признает этот паспорт. И вся история с этим новым паспортом, она упрется в то, какие страны его признают. Для меня как бы это не уникальный прецедент. Да, есть там паспорт Косово, который признают, по-моему, там минимум половина стран в Евросоюзе.
Но Косово незалежная держава. Больше...
Да, но все равно такие прецеденты создаются. Да? То есть там паспорт Мальтийского ордена, их там всего 450, по-моему, выпущены, их признают 100 с чем-то стран. Поэтому это же история, с одной стороны, веры, с другой стороны, желание нескольких стран там, или какого-то количества стран щелкнуть Лукашенко с Путиным по носу. Уверен, такие найдутся. Да? И поэтому я думаю, что эта история, она будет про это. И как только первая или вторая страна признают этот как бы белорусский паспорт, найдется третья, четвертая. Там, я думаю, до нескольких десятков можно дойти, что уже, в принципе, интересно. Мне вообще вся эта история просто нравится тем, что я уверен, что как только выйдет какая-то первая там партия паспортов, и какой-нибудь там Валерий Ковалевский там будет в камеру с этим паспортом, там в Дроздах просто взорвется все пуканы у всех людей во всех домах. Поэтому, мне кажется, только ради этого в эту историю нужно инвестировать, голосовать, участвовать, потому что, ну, это же прекрасно.
До речі, може бути, коли ви після указу Лукашенка провели б нове питання, може б ще більше
людей. Так, на самом деле стоило б. Ми потім вже подумали, що стоило б, тому що, как бы, в принципі, ми видели, що воно знову подняло ще какую-то, пусть небольшую, но дополнительную волну голосов. Я думаю, что мы еще вернемся к этим людям, которые голосовали, потому что там у кабинета тоже, у них от партнеров есть свой ряд вопросов, как бы там по странам, где эти люди находятся и так далее. То есть там не про персональные данные, а просто чтобы понимать, а где там строить там фронт-центр, чтобы человек мог прийти и, собственно, заявку подать и так далее. Поэтому вот к этим
паспорт людям, на стол, которые...
Да. Да, это же сложная система на самом деле. То есть тебе, с одной стороны, нужна организация, которая выдает паспорта. Скорее всего, кабинет ее создает, я не знаю точно, да, но должны создать, потому что Евросоюз должен провести аудит этой организации. Ну, иначе она будет выдавать паспорта кому угодно, налево-направо, никто же эту историю не хочет, да. То есть должны быть партнеры, которые печатают, должны быть данные, которые хранятся вокруг этого. Ну, то есть это целая большая сложная экосистема плюс признание. Да? Поэтому это очень большой сложный проект. И на самом деле то, что его сегодня делают, ну, то есть мне кажется, это здорово. Ну, то есть я лично в него верю. Даже если одна страна какая-нибудь его признает, да, я буду доволен. Если никто не признает, я себе куплю эту книжечку, короче, и поставлю на полочку.
Каштовать оно будет 200-100 евро, казали, да?
Слушайте, я думаю, что да, ну потому что в среднем себестоимость европейского паспорта со всеми степенями защиты около 100 евро. Я не знаю, будет ли из этого какой-то там экземпшн делаться, или будет ли это как-то частично кем-то еще софинансироваться, но в целом себестоимость такая.
Новая Беларусь – это проект для иммигрантов, ци не?
Нет, на самом деле, это, кстати, очень интересно. Это, наверное, еще одна большая наша проблема, потому что почему-то все думают, что это такая игрушка для диаспор, да? Но на самом деле нет, потому что если мы посмотрим на структуру вот этих аудиторий, которые сегодня есть, то там все еще 51-52%, оно там периодически плавает, это люди внутри страны. Очень интересно, что эти люди приходят не за каким-то политическим контекстом, они приходят за развлекательным и за каким-то сервисным контентом. То есть за медицинскими консультациями достаточно активно приходят, за юридическими консультациями. Ну, юридические консультации, там, они просто по белорусскому законодательству, они для диаспор, в принципе, особо-то бесполезны, поэтому там 90% аудитории из страны. За культурными, особенно за детскими всякими культурными
это что?
Вещами.
А? Для, что это для Беларуси, для культурный проект?
А мы же собираем на платформе все, начиная от там, белорусского Ютуба, там у нас больше 300 каналов собрано, до всяких белорусских сервисов, ивентов, онлайн-ивентов и так далее. И вот они приходят за этим, особенно за детским контентом. Очень высокий запрос, мы его пока не удовлетворяем, на детский образовательный контент. То есть вот то, что я говорю, история, язык, литература. И мы сегодня общаемся, просто есть несколько инициатив, которые занимаются похожими вещами. Мы сегодня вот сейчас начали общение, пытаемся собрать вместе какое-то компромиссное решение, когда мы можем помочь технологически, нам могут помочь контентно с точки зрения каких-то преподавателей, менторов и так далее, из всего этого собрать какую-нибудь образовательную программу, потому что запрос есть. И поэтому люди из страны продолжают приходить, но они меньше верят сейчас в политические какие-то вещи, но достаточно активно приходят за всяким таким социальным, культурным, сервисным контентом.
Вы в целом сказали, что такие скепсис людей зараз достаточно велики.
Да, очень большой. Слушайте, у меня-то большой, а что уж говорить про всех остальных. Не, я очень четко понимаю, что просто там на популизме, а-ля там, приходите, потому что мы все за разумное, доброе, вечное. Ну да, мы все за разумное, доброе, вечное, как бы, но сейчас, чтобы совершить любой шаг, нужно очень четко объяснять человеку, зачем он этот шаг делает. А люди внутри страны, они еще и взвешивают все потенциальные риски для себя. Ну, то есть, и всегда нужно давать какую-то реальную пользу, всегда нужно давать что-то реально интересное. Тогда люди будут приходить и этим пользоваться, и в этом плане надеяться, что все придут, потому что они за демократию. Ну, я тоже за демократию, но при этом я уже там не читаю половину демократических каналов, потому что я устал, что уже говорить про всех остальных.
До речи, Новая Беларусь не объединяя, не сгенерируя все эти каналы, как люди
могли... Это вот один из проектов, который мы будем запускать, причем уже в начале года. Это была моя давняя мечта, на самом деле. Я большой фанат флипборда. Это такой агрегатор новостей, очень, очень прикольный. В него можно скармливать все, и он тебе собирает такую ленту, которую ты читаешь просто там с утра, чтобы узнать, что происходит. И я все очень долго хотел иметь такую штуку для белорусских новостей, как бы, особенно с дедупликацией, потому что одна из проблем, которая есть, то есть выходит какая-то новость, ее, понятно, пишут все, и ты эту одну и ту же новость читаешь у каждого. Как бы, и вот мы сейчас хотим запустить медиа-агрегатор, как раз-таки, который сагрегирует мировые новости, то есть топ мировых новостей. Потом новости в страны, в которой человек находится, плюс новости всех крупных белорусских медиа. И он всю эту штуку, во-первых, нормализует по языку. То есть, если у человека белорусский интерфейс, то он будет читать новость Reuters или CNN на белорусском. Понятно, он потом, когда туда перейдет, она будет на том языке, на котором она есть. Но, собственно, основную суть он будет видеть как бы на том языке, который хотел. Во-вторых, оно будет группировать эти новости по похожести. То есть, если там 5 медиа написали про одно и то же, он выведет одну новость, и ниже чуть меньше, кто еще про это писал, и каждый раз это будет случайным образом, чтобы не было, что одно и то же медиа, самое крупное, всегда там в топе, да, чтобы люди читали и более мелкие медиа.
Ну, той же Яндекс так сам подобно процессовал.
Ну, типа того, да. И третье, он будет это все персонифицировать. У нас на платформе человек может указать свои интересы, и, соответственно, мы все новости прогоняем с точки зрения того, в какие категории они попадают, и, соответственно, мы будем ранжировать показ человеку в зависимости от интересов. Если он говорит, не хочу читать про политику, например, то мы ему будем убирать политические новости из выдачи. Таким образом, можно будет подстроить этот как бы фит под себя, и при этом это будет первая версия, она будет достаточно базовая. И, собственно, нам ее помогло сделать то, что вот очень хорошо развился сегодня AI, то есть, в частности, OpenAI, и мы там очень активно используем искусственный интеллект для процессинга этих новостей с точки зрения вот, каким категориям они относятся, как они группируются и так далее и тому подобное. Вот эта работа, которую раньше решали очень сложные коммерческие движки дорогие, а сегодня ты можешь там за 80 баксов в месяц решить через чат-GPT. И это прекрасно, я считаю, потому что я всегда за развитие технологий. И еще один проект у нас выйдет интересный. Как раз я начал говорить про AI. Мы хотим добавить персонального помощника такого, который будет консультировать, с одной стороны, по переездам и всему, что с этим связано. С другой стороны, мы сейчас его дотренировываем на контенте нашей платформы, и он сможет там, ты говоришь, что показать моему ребенку там 4 лет на белорусском языке. И он там сам прошерстит все сайты, которые мы собрали, каналы и так далее, их описание и все остальное, и подберет какую-то выдачу контента. Ну, то есть мне кажется, что этим нужно пользоваться, потому что, в принципе, все приходит к таким персональным помощникам и ассистентам.
Это все на основе штучного интеллекта?
Да, конечно.
Вы адепт штучного интеллекта?
Я считаю, что это очень серьезная, интересная штука, которая находится сейчас еще на этапе самом начальном. Я бы не переоценивал значение того, что сейчас называется generative AI, это то, на чем построен чат-GPT. При этом я бы и не недооценивал его, потому что, я думаю, через несколько лет действительно очень многие профессии будут заменены и автоматизированы. Я просто расскажу свой личный пример. Я вчера игрался буквально. Я же как инженер, мне прикольно поиграться со всякими новыми штуками. И я вчера одним запросом сгенерировал там достаточно неплохой дизайн по запросу, а вторым запросом он мне этот дизайн превратил в код, который пусть и достаточно кривоват, но в целом спустя там день работы начинает полностью работать. Итого там день плюс час уходит на создание там полноценного кастомного сайта, просто потому, что технологии сегодня уже там дошли до этого уровня.
Так что выходит, что многие айтишники худко без працы застанутся?
Я думаю, что нет. Потому что, во-первых, не все можно автоматизировать. Во-вторых, все равно остаются вопросы правильных запросов, интеграции, кастомизации. И плюс у всех крупных клиентов, которые сегодня есть, у них там технологии уходят вглубь еще лет там на 50. У многих стоят старые мейнфреймы, которые вообще ничем не автоматизируешь. Это интересно, потому что сейчас в коммерческом IT появляется вообще запрос, а может ли сейчас искусственный интеллект переписать весь этот старый код, который был написан 50 лет назад, и на который там сегодня 3 специалиста в стране есть, на что-то новое и современное, на что можно искать специалистов, которые это умеют поддерживать, потому что больше никто не способен это сделать. Людей не осталось, которые способны это сделать. И это очень интересный запрос, поэтому я не думаю, что IT там очень сильно пострадает. Я думаю, что скорее, наоборот, будет создаваться новое количество рабочих мест на интеграции, на правильные промпт-запросы, на все остальное, но я могу сказать, что уже сейчас чувствуется, как это упрощает тебе жизнь.
Сколько стоит Новая Беларусь? Вы можете это рассказать сильно?
Нет, не могу рассказать, к сожалению, потому что потому что вопрос денег, он всегда очень болезненный для людей. Да? Но я думаю, что легко посчитать, что если у нас есть там 11 человек операционной команды и 16 человек айтишников, да, что такое зарплата этих людей?
Заработки так само не расскажется.
Нет, не расскажу, но они средние по рынку. То есть тут очень сложно иметь у себя людей, которые будут получать там сильно меньше рынка, потому что не будет их мотивации. У нас при этом, кстати, все еще остается часть волонтеров, которые работают на самостоятельных проектах, отдельно какой-то взятый проект, который не входит в основную платформу, там происходит какое-то там исследование там, и прочее, прочее. Там люди играются, там многие из них все еще волонтеры. Но основная команда работает фулл-тайм. За деньги.
А коли вы сегодня продали Новую Беларусь, вы бы заработали гроши?
Это же зависит от того, за сколько продать, правильно? Но я думаю, что, во-первых, сейчас, в принципе, не стоит вопрос продажи. То есть для меня это очень важный проект персональный. Почему? Потому что, я по-честному не вижу никаких других способов сегодня там белорусской нации остаться нацией и там что-то для себя делать. Потому что если мы дальше ничего не делаем, то либо наши проблемы там никто не решает, все становится еще хуже, либо наши проблемы кто-то решает, Россия. Она с радостью решит любые проблемы Беларуси, но нам, наверное, не понравится это решение. Да? И получается, что мы в каком-то тупике, когда вроде бы нас все шпуняют, потому что мы соагрессор в войне, белорусские проекты там, и гражданское общество это все хуже финансируют, люди сами все еще не научились понимать, а где этот баланс между личной ответственностью и ожиданием чуда, там, от Тихановской или еще кого-то. И мне кажется, что другого способа, кроме как собирать людей в цифровом пространстве и учиться что-то вместе делать, сегодня нет. Да, и поскольку я сегодня других способов не вижу, я там, соответственно, там, занимаюсь этим проектом, вкладываюсь в этот проект и понимаю, что это там для меня очень персональная история, ну, потому что, а что еще?
Но вам никто не пропоновывал купить?
Нет, нет. Есть очень большой интерес к проекту. Очень большой интерес со стороны других каких-то национальностей, у которых есть похожие проблемы. Плюс, опять же, тут важно понимать, что, ну, это мы строим сейчас проект в условиях, когда у нас есть диктатура и так далее, а так, например, этот проект был бы прекрасным проектом нормальной страны для работы собственной диаспоры, например, да, который может идти вообще от государства к диаспоре, а не от там, государства в изгнании к диаспоре. Да. Ну, то есть, использований много. Проблема в том, что проект еще очень активно развивается. То есть, я думаю, что к концу следующего года мы будем говорить, что это более-менее целостный продукт, за который нам не стыдно и с которым можно там разговаривать про какие-то более глобальные истории. Поэтому сейчас пока еще точно нет.
Павел, а какие еще успехи, прошу, вот это податкового проекта были в Новой Беларуси?
А, да, ну вот, собственно, был налоговый проект, мы его считаем достаточно успешным. В нем участвовало немного людей, там 250 человек. Мы сознательно ограничивали количество, потому что это был первый опыт для нас. Мы очень боялись, что мы умрем на большом масштабе. В итоге собрали, по-моему, около 42 тысяч евро, потому что несколько бизнесов еще подключились к этому. И это получилось достаточно неплохо с нашей точки зрения. У нас были партнерства с фестивалями, то есть у нас были крупные культурные партнерства, около там 7 различных фестивалей, например, там Тутака, Ворушняк, вот те, которые проходили летом. А люди узнавали про них и про то, что там будет происходить, из приложения «Новой Беларуси». Они там качали приложение, это нам привело достаточно много пользователей. Мы запустили сообщество, то есть это возможность организациям иметь свой условно филиал на платформе. Это вот штука, которая сейчас только финализируется с точки зрения функционала, и, соответственно, мы сейчас в следующем году большой упор будем делать уже не на то, что мы сами генерируем контент на платформе, а на то, что организации начинают генерировать контент на платформе. Культурные, бизнес, образовательные, социальные и прочее. Есть разные типы сообществ, соответственно, это будет большая наша функция. А мы запустили там программу «Все будет легально» вместе с народными посольствами. Это как раз когда был указ про паспорт. Как бы мы собирали информацию о том, где какие трики есть, чтобы получить проездные документы, какая специфика. Там же было публичное обсуждение, люди делились своим опытом, получился достаточно полезным проект в моменте, потому что он как раз-таки отвечал на очень горячие вопросы, которые, собственно, у людей тогда возникали. Да? Ну и очень много каких-то мелких улучшений. То есть мы помогли, например, как технологический партнер проекту «Культмапка». Это проект, который собирает все белорусские культурные достопримечательности, где бы ты ни находился в мире, можно посмотреть, где рядом с тобой есть кусочек Беларуси. Плюс мы там дальше развивали нашу юридическую платформу, медицинскую платформу и прочее, прочее. Ну, то есть это такое как бы развитие экосистемы во времени.
А что наоборот не отрывалось?
Да, были вещи, которые не получились. Первое, мы очень хотели запустить платежную систему. Это вообще очень важная штука для нас.
Аналог Revolut, так, который вы казали.
Да. И у нас были предварительные договоренности с 2 европейскими банками в разных странах.
Что хоть за краины, можете сказать?
Одна Польша, вторая Сан-Марино, но банки не могу назвать. Соответственно, проблема возникла, что когда началась война, и когда, соответственно, начали вводить санкции, все наше общение стало постепенно затормаживаться. В итоге как бы нас отправили там на compliance-чек, это проверку вообще, можно ли работать там с белорусами в Беларуси в рамках там финансовых каких-то операций. И, собственно, на этом все пока что и затихло. То есть нет ни положительного, ни отрицательного ответа. Но я подозреваю, что с учетом скорости, с которой оно идет, оно будет медленно. А вторая, наверное, была ошибка, это то, что мы изначально говорили, что мы там строим цифровое государство, и это скорее отпугнуло людей, потому что это очень непонятная штука. А когда что-то непонятное, лучше туда даже и не смотреть. И в итоге мы оказались в очень интересной ситуации, когда, получается, там, ну, не очень много людей относительно наших планов пришло на платформу, там процентов на 20 меньше, чем мы ожидали. При этом те, кто пришли, им нравится, да, там, то есть у них достаточно высокий уровень оценки, в сторах очень высокие оценки и так далее, но получается, мы не смогли достаточно хорошо объяснить людям, зачем приходить. И вот мы, собственно, сейчас переструктурируем свое позиционирование, коммуникацию и все остальное для того, чтобы все-таки объяснять, что мы про полезные, простые, понятные вещи, а не про что-то очень сложное, эфемерное. При этом, с другой стороны, мы достраиваем сейчас политические модули, то есть это модули, которые позволят гражданским организациям и политическим каким-то акторам, используя нашу платформу, взаимодействовать с пользователями. Например, вот сейчас на днях был анонс вот этой стратегии перехода к Новой Беларуси, которую делали совместно три актора, это был КС, УСТ и Кабинет. Да, и они, например, попросили нас стать техническим партнером, по которому мы дадим площадку, где можно обсудить эту стратегию. То есть пока что на это там не было фокуса в коммуникации, мы думаем, он будет чуть позже. Но уже сейчас можно взять, открыть в Новой Беларуси стратегию, увидеть, что там люди предлагают какие-то идеи. Кто-то пишет, а кто вы такие вообще, чтобы нам тут стратегию это пихать. И это нормально, как бы, потому что впервые люди начали вовлекаться со своим мнением в какое-то обсуждение. И мы дали для этого технологическую площадку. Тут очень важно подчеркнуть, что мы именно площадка. Да? То есть мы экосистема, мы не принадлежим никому из политических акторов. Мы там находимся более-менее в нормальных отношениях со всеми. При этом, если завтра к нам придет Зенон Поздняк и скажет, а можно ли у вас устроить публичную дискуссию, да, конечно, можно.
Но Поздняку не отмовится.
ЦРУшниками, КГБшниками и всеми остальными, наверное, он не придет. А зря, мог бы прийти, платформа хорошая.
Зрозуміло. Слухайте, ви от сказали, одна з помилок була позиціонування себе як лічбової держави. А чому Нова Білорусь – це не лічбова держава?
Тому що до цього ще потрібно дійти. Да? От ми ще тільки почали будувати вот ці модулі, які дозволяють надстраювати те, що ми називаємо політичним слоєм, тобто якісь публічні дискусії, процес виборів устроїти, там, так далі, і тому подобне. От ці компоненти достраюються. От ми їх більш-менш дошліфуємо, дотестуємо. Наверное, минимум за половину там, 24-го года. И после этого мы, опять же, мы предложим аудитории на платформе воспользоваться этими модулями, чтобы понять, как они взаимодействуют с политическими акторами, нужны ли им какие-то новые лидеры, нужны ли им какие-то новые направления, какие проекты они хотят запускать и так далее и тому подобное. Для нас это процесс такого нащупывания, что правильно. Да, и поскольку не существует, к сожалению, в мире сегодня ни одного человека, который может прийти и сказать, я знаю, как правильно делать вот так, да, вот, то мы понимаем, что для нас это путь. То есть, и мы этот путь не прошли, поэтому, когда мы изначально начинаем говорить про цифровое государство, не имея для этого достаточно опыта и достаточно функционала, это не совсем правильно. Поэтому мы для себя решили, окей, СТП, мы больше не говорим про цифровое государство, пока мы сами не видим, что мы функционально к этому готовы, да. А дальше мы уже переосознаем для себя, что это такое. Потому что для нас первичная цель – это все-таки конвертировать такое, условно, комьюнити в гражданское общество. Да? То есть люди, которые пришли там получать пользу и развлекаться, в людей, которые начали собираться вокруг своих проблем и целенаправленно их решать. И в этой штуке уже вторичными оказываются какие-то темы с парламентами, там, всем остальным, это просто инструмент. Потому что политика – это инструмент гражданского общества. Вот наша задача – сформировать зрелое гражданское общество более важно, чем замахиваться сразу на какие-то политические институты, инструменты и все остальное.
Новая Беларусь має дочинение до офиса Светланы Тихановской?
Нет. Это абсолютно независимый проект. Он никак не финансируется никем из существующих демократических там, организаций. Он финансируется большей частью приватными деньгами, большей частью до сих пор моими собственными. Частично мы ходим сами в фонды именно на модули, которые связаны с гражданскими и политическими вещами. Причем это финансирование все еще меньше, чем частное. Ну и меньше 3% у нас сегодня это донаты людей. Как бы. Почему так мало? Потому что сама платформа очень большая, сложная и дорогая. Поэтому люди вроде донатят, но этих денег не хватает на много вещей.
Кто прошу вас еще финансовать Новую Беларусь?
Слушайте, у нас было несколько приватных бизнесменов, которые нам очень помогли. У нас было такое финансовое проседание летом, когда мы понимали, что нам надо либо там где-то там найти дополнительное финансирование, либо там сократить часть команды. И нашлось несколько бизнесменов, которые сказали, нам нравится этот проект, мы вам отдадим денег на то, чтобы там команде заплатили зарплату за несколько месяцев. А потом у нас все восстановилось, потому что, в принципе, как бы появился фонд, который там был готов профинансировать один из политических модулей. И, собственно, оно пошло дальше ровнее. То есть вот такая история.
А сколько человек працует в команде?
Сейчас у нас 11 человек, операционная команда. Ну и вот сейчас, когда мы делаем политические модули, достаточно большая техническая, их почти 16. То есть в нормальной ситуации их где-то 12.
Наверное, на полную ставку працуют?
Да, на полную ставку. Мы не используем волонтеров сейчас, потому что Ну, во-первых, спустя 3 года уже очень тяжело что-то делать волонтерством. Во-вторых, это большая сложная платформа, и нужно, чтобы человек в нее был погружен. Потому что когда приходит человек со стороны в такую сложную экосистему, у него там первый месяц занимает только вообще разобраться, как это работает. И поэтому кого-то постоянно там приводить, уводить практически нет смысла, эти люди не успевают даже принести никакой пользы проекту.
Я вот там ранее крышечку про Светлану Тихановскую пытался, а хотел бы попытаться, а вас персонально не запрошали, скажем, у переходный кабинет у ВСТЕК, скажем, представником по IT-сфере, что это такое?
Нет, не приглашали, и я бы, наверное, и не пошел, потому что, ну, для меня очень важно иметь все-таки какое-то независимое положение здесь. И, ну, если уж мы развиваем платформу, которая для всех, то ты не можешь быть частью какой-то политической организации, потому что так или иначе ты начинаешь, тебя воспринимают как то, что ты говоришь от имени этой организации. Мне это не очень нравится, соответственно, поэтому я предпочитаю оставаться там независимым в этой всей истории.
Давайте вот крышечку, пару слов поговорим про ваш інший проект «Голос». В каким стане он сегодня находится?
В статусе анабиоза. Ну, смотрите, «Голос» — это же очень интересная история, да? То есть это проект, который выполнял очень понятную задачу в очень понятном время, в конкретном моменте. Собственно, он должен был благополучно умереть сразу после выборов, после того, как мы выложили в паблик все бюллетени. Кстати, они до сих пор лежат, можно прийти найти свой бюллетень. Но так получилось, что поскольку ситуация наша заморозилась во времени, а в «Голосе» оказалась достаточно большая аудитория, в которую можно приходить, мы решили проект, с одной стороны, не тушить, с другой стороны, не развивать. Да? То есть мы понимаем, что... Ну, вот, например, как в случае с паспортом, да, вот это достаточно серьезная штука. Нужно было получить мнение людей для того, чтобы проект можно было развивать, показать результаты, там, как я уже сказал, Евросоюзу, партнерам, всем остальным. И мы там использовали «Голос» для того, чтобы это сделать. Но при этом мы его не используем для того, чтобы просто какие-то новости забрасывать, или опросик, или еще что-то, потому что сегодня людей очень раздражают. Они не так перегружены информацией, они устали от информации. Они устали от опросов, за которыми нет конкретных действий, поэтому мы их, собственно, не трогаем. Возможно, мы там используем «Голос» снова, чтобы позвать людей, не знаю, на выборы в КС или еще что-то. Мы будем смотреть, что там будет. Я вообще пока не понимаю, что будет с выборами в КС. Но пока что это продукт, который есть, он очень как бы притушен, я бы так это сказал, но при этом он не закрыт, то есть в нужный момент мы можем в эту аудиторию приходить.
Ну, кажется, что аудитория все одно еще остается больше за полмиллиона.
Да, больше, чем полмиллиона.
Это ж, ну, громадный потенциал, видать, має это все.
Да, но это же очень сильно зависит от того, чего ты от этой аудитории хочешь. Да, потому что, как я уже сказал, например, просто какие-то опросы или еще что-то, они уж сегодня никому не интересны.
А тебе можно будет «Голос» выкористать подчас наступных президентских выборов, тебе может быть худких парламентских?
Я думаю, да, но надо понять, зачем. Да, то есть, потому что я, например, вот достаточно скептически смотрю на какие-то действия во время вот этих выборов, которые будут там в 2024 году, да, ну, потому что понятно, что все поле зачищено, там все шторки убраны, за фотографирование бюллетеней уголовная ответственность, ОМОНовцы доблестно несут стражу как бы на каждом избирательном участке. В этих условиях нет никакого смысла к чему-то людей призывать, потому что, во-первых, и так людей осталось немного активных. Во-вторых, ну, сейчас им угрожает гораздо больше, чем это было там на выборах в 2020 году, потому что репрессии раскрутились очень сильно. И с третьей стороны непонятно, как бы, что доказывать. Доказывать, что нас обманули, так вот можете сходить в бюллетени пересмотреть, которые были... Ну, то есть уже понятно, как это работает, как обманывают, вся эта система понятна уже. Все. Ну, то есть нет смысла подвергать людей опасности. Мне нравится идея звать там людей голосовать против всех, то, что сейчас честные люди предлагают, ну, потому что это хоть какое-то действие. Я всегда против полного бойкота, но мне кажется, что какие-то безопасные действия можно совершать. При этом использовать «Голос» для того, чтобы переспросить людей в онлайне, как бы вокруг этих парламентских выборов, мне кажется, уровень внимания к ним будет такой. Ну, уровень внимания к ним показывает то, что сняли минимальный порог явки. Да? То есть даже государство белорусское не надеется, что кто-то туда придет. А при этом очень важно понимать, что каждый раз, когда мы людей к чему-то там призываем, и это не имеет большого смысла, то какое-то количество людей там бота удаляют, стопают и так далее, ну, потому что они в нем не видят большого смысла. То есть они видят, что их начинают побуждать опять каким-то действием, которое не приносит никаких результатов. Ну, очень интересный баланс. То есть, если будет действительно какое-то важное событие, которое там влияет на белорусскую нацию, конечно, мы будем использовать продукт. При этом к нам каждый день приходят и говорят, а давайте вы запушите там о том, что мы тут начали, мы тут выпустили рамочный документ, давайте вы об этом все скажете.
Ну, але з іншого боку, то, напевно, Голос так само така платформа, з допомогою якої чоловік у Білорусі може побачити, що я от не один такий, що от нас таких все ж таки ще хапає таких людей.
Да, но при этом тут же очень интересный момент, что мы следим за всякими социологическими опросами и так далее, и мы видим, что несмотря на то, что внешне, понятно, нет каких-то активных проявлений активизма в стране, но вот это осознание того, что там нас всех обманули, мы про это помним, оно никуда не делось. Да, люди с этим живут, да, люди там волнуются за свою безопасность, у всех кто-то или сидит, или уехал. То есть вот эта атмосфера того, что нас много, она в целом никуда не ушла по социологическим вопросам. Поэтому я бы здесь поспорил, стоит ли еще раз ее там всколыхивать ценой того, что можно потерять часть аудитории.
На ваш погляд, Беларусь на сегодняшний день застается IT-державой сегодня?
Мне кажется, уже нет. Ну, тут же очень интересный момент, что произошел огромный отток специалистов, произошел огромный отток компаний, произошел огромный отток клиентов. То есть это важно понимать, потому что все-таки IT – это же про людей. То есть если есть талантливые люди, туда приходят и проекты, и клиенты, и работа, и деньги, и инвесторы, и все остальное. Сегодня в стране созданы такие условия, когда там нормальным инвесторам не хочется приходить, компании вывезли часть своих сотрудников, и в основном это была часть сотрудников уровня там старше специалисты выше. Остались продуктовые компании, которые менее зависимы от внешних клиентов. Остались, ну, частично все еще какие-то крупные компании, которые, понятно, всех никогда не вывезешь, потому что, ну, кто-то хочет оставаться в стране, у кого-то там родственники, у кого-то там родители, семья, все остальное, да. Но при этом произошло достаточно сильное вымывание капитала, вплоть до того, что Белстат, он же вообще закрыл статистику по выезду специалистов. И сегодня европейские, американские клиенты, они с большой неохотой идут, ну, в принципе, в весь регион. Не стоит говорить только про Беларусь, как бы они точно так же неохотно сегодня идут там и в Россию, потому что она агрессор, и в Украину, потому что все понимают, что Украине очень тяжело сейчас. Сейчас, возможно, начнутся новые бомбардировки, как бы отключение электричества и прочее. Для клиентов это всегда риск. Поэтому из-за того, что произошло вот это вымывание человеческого капитала и потенциала, из-за этого, безусловно, можно говорить, что IT переживает сейчас очень плохие времена. Приходят российские клиенты, приходят там какая-то, ну, где-то частично Эмираты, Саудовская Аравия, которые там менее разборчивы в плане как-то это международной социальной ответственности, назовем это так, да, и прочее, прочее, но понятно, это уже не тот масштаб, конечно.
ВНУ техничные белорусские, оно все еще протягивает добрых специалистов выпускать, рыхтовать, или нет?
Да, они продолжают выпускать, и, в принципе, джуниоры выходят, но работы для них гораздо меньше. Ну, то есть, вот запрос на поиск работы сегодня у джуниор-специалиста очень высокий внутри Беларуси. Тут еще важно говорить, что дело не только в Беларуси, сегодня же в целом не очень хорошая макроэкономическая ситуация, сегодня крупные компании меньше тратят на IT. Из-за этого в целом количество рабочих мест, оно уменьшилось. Во многих компаниях происходит увольнение.
Так, так, так. Вот про это как раз вельми часто люди размовляют, про то, что в одной компании там скорочение, в иншей компании скорочение. Чему так отбывается?
Ну, потому что есть международная проблема, потому что траты на IT уменьшились. То есть, если, например, год назад, по-моему, крупные компании тратили 6-7%, то вот в этом году они тратили 2-3%. Ну, то есть это не ноль, но это там все равно приличное уменьшение средств. И все пережидали этот год. Ну, то есть все пережидали этот год, потому что война, экономические проблемы, непонятно, что будет дальше, и непонятно, что будет в следующем году. Возможно, компании начнут тратить больше, возможно, оно останется на этом же уровне.
Товарищ Базановый, керовник ПВТ, это что такое?
Я не знаю, кто это. Ну, серьезно.
Никаких отгуков не отрымливали про его працу?
Вообще про него нет.
А сдивились, что Янчевский съехал у Объединенные Арабские Эмираты?
Не очень, честно говоря, потому что когда в ПВТ начались проблемы, я думал, что Янчевский так или иначе как бы куда-нибудь постарается оттуда уехать, ну, потому что в какой-то момент проблему уже стало сложно прикрывать. Как бы, и, соответственно, понятно, что когда проблемы сложно прикрывать, то следующим начинается как там наказание невиновных, награждение непричастных. Да? И, соответственно, я думаю, что Янчевскому было для него лично безопаснее как бы откреститься немножко от всего этого.
Вы шкодуете про то, что сошли с епамятьми?
На самом деле нет. Ну, потому что для меня всегда очень важно делать какую-то работу, в которую я верю, которую я считаю нужной, которую я считаю полезной. И в какой-то момент мне пришлось выбирать. То есть оставаться в ЕПАМе. Ну, то есть это очень понятная, комфортная работа с долгосрочным планированием и так далее. Или все-таки продолжать заниматься там, то, что я называю цивилтек, как бы, то есть какие-то проекты для гражданского общества, в которые я верю там, сегодня, условно говоря, это выбор. Вот был выбор умом или выбор сердцем. Да? Я выбрал сердцем в 2020 году, ушел из ЕПАМа. И я до сих пор поддерживаю хорошие отношения там, с какими-то коллегами, но, в принципе, с компанией мы разорвали отношения, потому что ну, это было небезопасно для компании, в первую очередь. Ну и понятно, что ты не можешь делать и то полноценно. Сейчас, на самом деле, как бы я очень доволен тем, что я остался заниматься вот проектами для гражданского общества, потому что мы помогли огромному количеству людей. То есть через разные каналы, через разные проекты. И это очень приятно, потому что ты видишь результат своей работы в благодарностях, в отзывах, в оценках высоких и так далее и тому подобное. И ты понимаешь, что ты делаешь что правильно. Да? Плюс, как я уже сказал, для меня это персональная вера в то, что и не зная другого способа там, белорусской нации наконец начать отстаивать свои права, отрастить там, зубы, когти и научиться сражаться с остальным миром. То есть при этом очень важно, что я там спустя 3 года для себя отдаю отчет, что я уже наоборот слишком глубоко ушел, как бы, и мне нужно возвращаться, потому что IT это все-таки индустрия, в которой ты должен всегда быть в тренде технологий, с нормальным опытом, с опытом работы с клиентами и так далее. Поэтому я сейчас очень осознанно как бы нахожусь, ну то есть я сначала работал там на часть ставки консультантом в одной из коммерческих компаний. Сейчас, скорее всего, я продолжу в ней работать уже на фулл-тайм и буду просто сфинансировать там новую Беларусь и выступать скорее таким визионером, идеологом и так далее. Но я понимаю, что для меня там очень важно соблюдать этот баланс между тем, чтобы совсем не зашиться как бы в цивилтек, да, но при этом оставаться вовлеченным в реальную индустрию, в реальные технологии, как бы, потому что через это ты получаешь опыт, ну, в том числе и финансовые средства, которые ты можешь вкладывать там, в проекты, в которые ты веришь.
Только на сегодняшний день вы вернулись до працы?
Да, да я еще не вернулся, я возвращаюсь, скорее всего, с начала следующего года, как бы мы вот договоримся, я начну работать, собственно, снова в коммерческой компании. Это не будет белорусская компания, потому что мое присутствие в любой белорусской компании, безусловно, будет связано с проблемами для нее.
А дальше вам николи не пропоновывали вернуться в Беларусь, не казали, что Павел, мы вам все даруем, напишите.
Нет, даже обидно, такое? Понимаете, кому-то звонят, предлагают, мне ни разу.
Ни разу такого
нет. Я думаю, что они на мне поставили крест. Может, ну, против меня открыто уголовное дело, как бы я там 4 раза наши продукты экстремистскими признавались. Мне кажется, они мне не рады.
Павел, вы стомились от жизни в эмиграции в Чечне?
Наверное, я устал, но не от жизни в эмиграции. Скорее, от очень большого количества работы. Потому что, когда тебе приходится работать одновременно там, на 5-6 гражданских проектах, еще потом там появляется какой-то коммерческий стрим и так далее, вот это очень утомляет. И это тебя приводит в какой-то поток, когда тебе уже вообще все равно, где ты находишься, у тебя есть стол и компьютер, тебе кроме них больше ничего не надо, а в какой точке мира они находятся, это уже не так принципиально. Ты понимаешь, у тебя есть цель, у тебя есть как бы работа. И это одна из больших наших проблем, в том числе для нашего проекта, потому что у нас получается не так много публичных спикеров, я постоянно перегружен, и мы там не так часто про себя можем что-то рассказывать, просто потому что как бы все заняты. И вот мы сейчас тоже думаем, как нам починить эту штуку. Поэтому, да, усталость есть, но это скорее от большого количества работы, чем именно от эмиграции.
Вы протягиваете находиться у Литве, как бы, хотя, напевно, могли выбрать любую иншую краину со своими скиллами, ведами, але чему Литва?
Ну, во-первых, у меня достаточно нестандартная ситуация с документами на ребенка, потому что у меня ребенок родился в Литве, это было уже в начале 2021 года, соответственно, в Беларусь мы не смогли поехать. И литовцы дали ребенку ВНЖ и дают к нему проездной документ, как бы, и в других странах с этим будет проблема, потому что из-за того, что у ребенка нет паспорта изначально, то получить там ВНЖ, например, в той же Польше можно только по каким-то очень специальным условиям, нам так и не смогли объяснить, по каким. Поэтому частично это привязка через документы ребенка, а частично, ну, наверное, это вот, как я уже сказал, из-за того, что ты постоянно работаешь, постоянно устал, ты даже не задумываешься, куда там еще ехать, тебе не так принципиально, где ты находишься. Хотя мне там постоянно говорят о том, что в Литве, наверное, менее безопасно, чем в какой-нибудь там, например, Испании там, или Португалии, или еще где-то.
Павел, ранее вы казали, что ваш кандидат – это Виктор Бабарыка. А вы протягиваете от такой думки заставаться?
Да, из всех кандидатов, которые были, я до сих пор как бы считаю, что Бабарика был бы, наверное, очень хорошим как бы президентом. Сейчас, конечно, с развитием искусственного интеллекта я считаю, что виртуальный кандидат должен стать нашей следующей инвестицией.
А вы реально так...
А?
Это прикол, что вы реально так думаете?
Нет, на самом деле это... Назовем это прикол наполовину, да? Потому что я считаю, что сегодня... с развитием искусственного интеллекта очень важно, что большое количество какой-то аналитической работы может быть автоматизировано. Да, и используя нормально исторические данные и искусственный интеллект, можно строить модели о том, что для белорусской экономики, например, может работать, а что не работает на основе мирового опыта, на основе опыта этой белорусской экономики и прочего-прочего. То, что сегодня делают люди, делают неэффективно ввиду того, что как бы, они не могут переварить весь этот объем данных качественно. И если скомбинировать качественную аналитику с использованием искусственного интеллекта и людей, которые потом принимают управленческие решения, мне кажется, это намного более эффективная модель, которая бы позволила как минимум сократить любой политический аппарат любой страны, наверное, на две трети.
А какое ставление у вас сегодня до Светланы Тихановской?
Позитивное. Слушайте, я к ней очень хорошо отношусь как к человеку, потому что я... Ну, вот я когда говорю, что я устал от работы, у меня прям есть фишка. Я когда вот сижу и думаю, что я прям очень устал, я думаю, стряпка соберись, вон Тихановская сегодня там три визита провела, еще куда-то съездила, у нее еще дети дома сидят, короче, а ты тут жалуешься. Короче, и вот я удивляюсь ее трудоспособности. Я уважаю людей, которые вот так умеют много работать, как бы, и для меня вот трудоспособность человека – это основной его показатель. Не что он говорит, а как он работает, да, как бы. Поэтому я очень уважаю Светлану как человека. Я считаю, что то, что она не бросила все к чертовой матери за все это время и все еще продолжает все это делать, отстаивать там интересы белорусов, с кем-то встречаться, напоминать про нас, это очень важно, потому что как только она перестанет это делать, то внимание к Беларуси исчезнет там через три дня, да. При этом у меня там гораздо более скептическое отношение ко всем нашим политическим организациям, там, Координационный совет, там, и, ну, кабинету, кстати, более позитивный, потому что я вижу какие-то результаты работы кабинета, я вижу меньше результатов работы Координационного совета.
Я сейчас вообще... вы сами улучшаться не будете в Координационной раду?
Нет, не хочу. Я сейчас еще меньше понимаю, например, вот когда произошло это разделение, я меньше понимаю, вот офис Светланы Тихановской, он сегодня только за поездки отвечает или еще за что-то, да, то есть вот у меня уже самого начинается каша, кто за что отвечает, как у них происходит разделение зоны ответственности, но к самой Светлане я отношусь очень хорошо, но именно как к человеку, мне кажется, она очень хороший человек, очень такой трудоспособный человек. И дай боженька нам столько сил, сколько есть у Светланы.
Можно еще про пару человек задать питание про ваше ставление до этих людей. Вот Валерий Цепкало, человек, который был одним со створальником ПВТ, как он заявляет. Как вы до него ставите?
Не очень хорошо, потому что на самом деле... Ну, меня очень удивляют какие-то его высказывания, его уровень агрессии, его уровень как бы нетерпимости, иногда хамоватости в высказывании. Ну, то есть я скорее, опять же, я всегда смотрю через призму того, как я бы относился лично к человеку, да, вот мне высказывания Валерия кажутся неэтичными, при этом я не вижу какого-то большого количества действий, которые он и его команда бы совершали за последнее время, поэтому я к нему там, назовем это нейтрально-негативно.
Зенон Позняк.
Зенон. Я, кстати, хорошо отношусь к Зенону Поздняку. На самом деле, я очень уважаю вот всю работу, которую он делал в своей жизни. Вот мне кажется, это еще один человек, который, как и Тихановская, он такой прям трудоголик. Меня, понятно, очень как бы смущают, иногда забавляют его там текущие какие-то там высказывания, позиционирования, все ФСБшники, все ЦРУшники, все КГБшники. Плюс он не очень любит голос, и проблема в том, что он, когда про него рассказывает, он там рассказывает как бы не точно, а очень сильно. То есть видно, что он там где-то там что-то слышал, но не понял, да. Но не перепроверил, да. Поэтому я к нему отношусь как... скорее, как символ. Я его не воспринимаю как лидера, и все социологические опросы показывают, что, конечно, он не лидер. Но вот как символ, и к символу, который действительно когда-то очень помог Беларуси, за это я его уважаю. Как бы он там сегодня не высказывался там, про голос или про демократические силы.
Вадим Прокопьев.
Это интересно, потому что Вадим говорит суперправильные вещи. И мне кажется, что вот он мыслит очень правильно, он понимает проблемы очень правильно. Его за это, я думаю, что очень не любят наши демократические силы, потому что он им в достаточно прямой манере высказывает свои сомнения, претензии. Но очень важно понимать, что его сомнения и претензии, как бы они в принципе обоснованы. Мне кажется, что Вадиму не хватает партнера, который бы вот делал руками то, про что Вадим говорит. Потому что там сегодня есть разрыв, как бы Вадим, он как бы говорит, но потом это ни во что не превращается. И поэтому я думаю, что если Вадим Прокопьев объединится с кем-то, у кого вот прям есть умение запускать и делать проекты, из этого может получиться достаточно интересная коллаборация.
Ці верце вы у палітычныя перспектывы ваенізаваных фармаванняў, которые вот ёсць у Украіне, як полк Каліноўскага, нейкіх іншых?
Не знаю. Вот это то, где у меня, наверное, не хватает информации. Как бы я понимаю, что сегодня полк Калиновского структурно все-таки входит в вооруженные силы Украины, поэтому я не очень верю в историю о том, что полк Калиновского развернется, поедет и освободит Беларусь, потому что, во-первых, это все-таки для этого должно быть согласие Украины, во-вторых, для этого должно быть гораздо больше людей. И не понимаю их каких-то политических амбиций, я с ними не общался никогда, кстати, это достаточно интересно. При этом я безгранично уважаю этих людей за то, что они там сегодня рискуют своей жизнью для того, чтобы в том числе отстоять репутацию Беларуси. Мне кажется, это очень важно, потому что если бы не было полка Калиновского, я думаю, что там украинцы бы уже там сожрали белорусов во всех как бы медиа и не медиа давным-давно. И при этом, что такое политические амбиции полка Калиновского, я, наверное, не могу сказать.
Вы протягиваете верить в перемену в Беларуси?
Да, конечно. Это же неизбежно. То есть я думаю, что это произойдет просто потому, что это естественная эволюция. Где-то она происходит медленнее, где-то она происходит быстрее. Не факт, что, кстати, она произойдет при моей жизни, как бы, но... вкладываться в это, я считаю, очень важным. И я считаю, что это произойдет, опять же, только в том случае, если у нас будет осознанное гражданское общество. То есть не люди, которые ждут, что что-то случится, как бы минуя их самих, а люди, которые будут осознанно к этому идти и осознанно понимать цену этого. Вот, мне кажется, одна из больших проблем – это то, что сегодня у нас все еще есть какой-то такой инфантилизм, мы ждем, что кто-то все сделает за нас. А если он не сделал, ай-яй-яй, плохой. Ай, Тихановская плохая, не свергла Лукашенко. Вот люди не должны мыслить такими критериями.
Ну а после сыходу, после смерти Лукашенко, на ваш погляд, все изменится? Может быть, станет еще хуже?
Конечно. Слушайте, это же очень долгий процесс, в первую очередь, ментальных изменений. У меня недавно был очень интересный разговор в Германии, с таким прям синк-тенком, который вот изучал весь этот регион. И я ему когда рассказывал историю, что вот мы создаем платформу, строим цифровое общество, и неважно, как бы, есть Лукашенко, нет Лукашенко, все равно его важно строить. И мы надеемся, что там пройдет лет 5-6, и там люди начнут как бы нормально там брать ответственность за свои решения. Он говорит, вы все делаете правильно, только пройдет не лет 5-6, пройдет лет там типа 25-30, говорит, и если вы хотите доказательств, посмотрите как бы на вообще страны после Советского Союза, даже самые прогрессивные из них, все равно вы сейчас элементы совка очень часто в них можете встречать. Это значит, что все равно драматические ментальные изменения происходили очень долго. Совок-то давно развалился, да, а при этом его последствия все еще очень чувствуются. И поэтому, как бы, вы, ребята, конечно, молодцы и оптимисты, и правильно делаете, и это нужно делать, но не надейтесь на какие-то там быстрые результаты, и это нормально.
Як вы лічыце, Лукашэнка умее карыстацца камп'ютарам, мабільным тэлефонам?
Ой, я думаю, что нет. Я думаю, что ему все приносят к какому-нибудь Путину в папочках, и кто первый с папочкой добежал, тот, соответственно, и победил в этой гонке. Ну, может, Коленька ему что-нибудь рассказывает.
Так это, может, так само частка нашей проблемы?
Может быть.
Ну, я апошнее пытание, Павел, коли мы сможем все-таки вернуться в Беларусь?
Я перестал уже отвечать на этот вопрос в сроках. Я считаю, что вот это формирование общества гражданского – это прям необходимое условие. Я теперь не верю, что без этого условия как бы мы либо сможем вернуться, либо даже если мы вдруг вернемся, ну, мало ли что произойдет завтра, мы там не построим второй лукажизм там, в следующие 5 лет. А именно поэтому мы, собственно, и работаем над своей экосистемой.
Дякую за размову.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.